Вы слушаете SBS Russian.
Катерина, давайте сначала введем наших слушателей в курс дела и немножко разберемся с терминологией, что к домашнему насилию относится, какие виды его бывают, те, которые запечатлены в законе.
В законе запечатлены факторы различные стороны насилия, в том числе легко узнаваемое физическое насилие, скажем, то есть нанесение телесных повреждений в результате каких-то драк или там потасовок, которые происходят в семье, сексуальное насилие. Это то, что мы привычно понимаем для себя как таковое, но часто забываем более, скажем так, латентные формы насилия, такие как эмоциональное насилие в семье, постоянное принижение достоинства человека, его самооценки, влияние на выбор каких-то жизненных ориентиров, ну, например, ограничение работы, скажем, когда один из партнеров настаивает, чтобы происходило четкое гендерное разделение ролей в семье. Традиционно, скажем, женщина не имела доступа к работе и сидела, занималась домашними делами и семьей. В какой-то степени это нормальное явление, в какой-то степени, когда эта схема навязывается и причиняет, скажем, душевные какие-то травмы, здесь уже тонкая грань, придя которую поведение переходит в форму насилия. Социальное насилие очень тесно связано с предыдущей категорией, то есть изоляция от семьи, от друзей, более изощренные формы насилия, такие как словесное, и даже насилие в форме выбора религии или навязывания каких-то религиозных вещей, таких как диета. Ты не можешь есть, не можешь пить какие-то определенные вещи. Тебе навязывается стандарт поведения, которые тебе чужды и неприемлемы, принижение национального достоинства, принижение достоинства той страны, где откуда ты происходишь. И все это законодатель попытался объединить формулировку. Конечно же, она никогда не будет совершенной, и, конечно же, она будет меняться во времени. Но, тем не менее, законодатель полностью осознает, и правоприменительные органы полностью осознают, что форма насилия может быть совершенно разная.
Если насилие зафиксировано в семье, вообще каким образом оно фиксируется в семье? Вот, ну, понятно, если это побои или сексуальное насилие, то человек может обратиться в медицинские органы, а если это там психологическое или словесное, или вот, как вы говорите, насилие, дискриминация по религиозному признаку, нужна какая-то специальная психиатрическая экспертиза?
Вы знаете, поразительный фактор насилия домашнего заключается в том, что половина тех, кто проходит через эту проблему, вообще не обращается за чьей-либо поддержкой. Из той половины, которая остается, подавляющее большинство озвучивает ее друзьям или родственникам. И абсолютно минимальный процент случаев насилия становится известным уже органам полиции или органам, работникам, скажем, медицины, когда уже некуда деваться и происходит госпитализация и прочее. Поэтому сказать о том, что у нас есть хорошие цифры, правильная статистика, и все эти случаи насилия регистрируются, очень тяжело. И тем более все вещи, дискриминация по религиозному признаку и прочее, наверное, где-то должен уже точка кипения пройти, чтобы это выплеснулось наружу. И иногда этого и не происходит, выплеска. И мы теряем людей, это становится их внутренней проблемой, скажем так.
Но здесь мы подбираемся к этому вопросу про режим самоизоляции, да, и домашнее насилие. Достаточно часто именно третьи лица становятся, ну, такими инициаторами обращения жертвы к органам там, правоохранительным или медицинским. А сейчас, получается, человека можно держать дома, никто не видит, что с ним происходит. Как эта ситуация влияет на динамику домашнего насилия?
Безусловно, здесь факторы риска в несколько раз более существенны на сегодняшний день. Но то, о чем вы сейчас говорите, что жертвы не могут поделиться и не могут найти помощь, это очень-очень справедливое опасение. Я вам скажу, что в период локдауна клиенты пытаются связаться со мной. Они пытаются найти 15 минут или полчаса, когда они могут выйти из дома и позвонить мне. Очень часто непосредственно перед нашим запланированным телефонным звонком я получаю смс о том, что человек не может больше со мной связаться, потому что все дома. То есть ситуация страха, она присутствует. И будь то друг или юрист, или правоохранительные органы, или какие-то органы, или какие-то организации, которые поддерживают женщин или мужчин в такой трудной ситуации. Совершенно четкая проблема того, что люди не могут найти время и возможность, будучи под постоянным надзором, находясь в четырех стенах с агрессором, скажем так. Безусловно, сейчас такая обстановка, когда все находятся в четырех стенах, опять же, и в доме, и усиление надзора за телефонами, за всеми средствами связи с внешним миром, это действительно очень тревожная ситуация. Мы даже не знаем, насколько она глубока, потому что все сидят дома, и мы этого не видим. Мы просто озвучиваем, что это так, но на самом деле глубину этого мы не знаем.
Люди просто в капкане, да, в каком-то находятся, получается?
Не хотелось бы нагнетать, сгущать краски. Все ситуации разные, но для многих так оно и будет. Ситуация ловушки, капкана, назовите это как хотите. Для кого-то это может быть послужит толчком к тому, чтобы выйти из этой ситуации, потому что уже невозможно так продолжать жить. И, может быть, с этой точки зрения это и неплохо. Точка кипения придет быстрее, скажем так. Но ситуация, конечно, не завидная.
Вот последний месяц, да, когда был режим самоизоляции, какая динамика непосредственно в вашей практике, динамика обращений? Больше их стало, меньше? Многие ли связаны с домашним насилием?
На данный момент я не могу сказать, что с домашним насилием связаны большинство обращений. Но большинство обращений связано с тем, что проблемы были и до режима изоляции, и они усугубились в связи с тем, что на ближайший месяц, два, три или столько, сколько нужно, пара будет вынуждена провести в плотной связке, скажем так. Что касается тех, кто прошел непосредственно через ситуацию насилия, я думаю, что этот приток такого плана обращений следует ожидать после ослабления этого режима по тем причинам, которые я уже озвучила. Просто невозможности полноценно работать с юристом и контактировать, и составлять какие-то документы, скажем, для суда, если необходимо, если ты за одним и тем же столом с тем человеком, с которым эта проблема актуальна.
Как строится работа с ними? Вы рекомендуете им какие-то центры, куда они могут обратиться, там, уйти, например, если нет варианта уйти, ну, снять какое-то жилье?
Да, безусловно, помимо самой непосредственно правовой работы, которую мы с ними проводим, есть ряд организаций, которым мы рекомендуем настоятельно стучаться во все двери, обращаться. То, что касается жилья, это наиболее существенный момент, потому что в основном в ситуациях насилия в семье в подавляющем случае женщина уходит из дома. Здесь мы направляем в организации как правительственные, так и неправительственные организации. Здесь очень важна работа Центрлинка. Такие неправительственные организации, как Anglicare, Catholic Care, это службы с религиозным подтекстом и с финансами. Но, тем не менее, они принимают всех, помогают всем без уточнения вашего вероисповедания. Поддержка наиболее нуждающихся в помощи членов нашего общества в критических ситуациях. То есть они помогают вам связаться и с государственными органами, и предоставляют какую-то поддержку финансовую, и в некоторых случаях кризисное жилье. По средствам массовой информации я вижу, что поскольку государственное жилье уже практически до предела использовано, в каких-то случаях отели начинают предлагать свои комнаты для людей, кто пытается уйти от насилия в семье на бесплатной основе или, может быть, с существенными скидками, потому что все понимают, что куда-то надо идти и понимают, что надо помогать в данной ситуации. Есть, скажем так, организации, как Interrelate и Relationship Australia. Это уже такие организации, которые предлагают более, скажем так, эмоциональную поддержку и поддержку в виде обучения людей, распознавать признаки насилия, как реагировать, куда обращаться. То есть это какие-то курсы, это какие-то услуги в плане медиации. Банки. Некоторые банки предлагают единоразовую помощь в виде грантов жертвам насилия. Я знаю, что Commonwealth Bank предлагает такого плана помощь, между прочим, очень существенная, NAB. И в некоторых случаях банки, с учетом вашей ситуации, могут помочь поставить на паузу ваши ипотечные кредиты. Вот это, скажем, такие go-to организации, то, что касается помощи. Ну и, конечно, мы сами, юристы, частные, и в случаях, если обращающиеся к юристам люди, нуждающиеся в помощи, не имеют достаточных средств, в некоторых случаях они будут иметь возможность получить бесплатную юридическую помощь от таких организаций, как Legal Aid, в каждом штате существует и достаточно успешно функционирует.
Вы тоже даете первую консультацию бесплатно, да?
Всегда даю первую консультацию бесплатно. Пытаюсь сказать, что это получасовая консультация, но, как правило, всегда это за полчаса много эмоций и много информации, которая, и много вопросов, поэтому где-то около часа всегда мы стараемся успокоить, направить человека и сказать, что все будет хорошо, что это не конец света, что мы находимся в хорошем государстве, в справедливой судебной системе, и все не так плохо, как кажется, когда ты находишься в четырех стенах, скажем так.
Вы, получается, такую роль психолога еще немножко исполняете.
Да, наверное, да. Во всяком случае, мне важно, чтобы мой клиент был спокоен и понимал. Спокойствие, наверное, приходит в основном от знания своих возможностей. Когда ты знаешь, что тебя ждет, тогда ты спокойно можешь выстраивать свою жизнь дальше, планировать свою жизнь.
Скажите, а есть какие-то общие черты у тех, кто вот обращается к вам по вопросам домашнего насилия?
В первую очередь, это люди, которые не верят в свои силы. Это люди, которые не верят в то, что они способны будут эмоционально или финансово вытянуть эту ситуацию. Это люди, которые были в этой ситуации уже давно, но пытались ее принять как нормальную и ужиться с ней каким-то образом. И люди, которые обращаются уже к нам после долгого периода, скажем, нахождения в этой проблеме, когда, наверное, уже они должны были обратиться к нам чуть раньше, чем они это сделали. То есть это уже есть определенный урон и эмоциональному здоровью человека, и финансам, и даже детям, потому что они наблюдают всю эту картину, и это сказывается и на их поведении, и на их здоровье, и на показателях в школе, и прочее, прочее. Это очень масштабная проблема.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.